Jimmy Cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Добрый день, начинаем программу «Культурный шок». Здесь в студии привыкла так говорить Ксения Ларина у микрофона. В другой студии тоже у микрофона мой сегодняшний гость, кинорежиссер Алексей Герман. Леша, приветствую вас, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Я, кстати, когда вас увидела и стала вам рассказывать, когда мы выходим в эфир, я вдруг поняла, что это 12 апреля, это день космонавтики. И у нас получается очень как-то красивая встреча, поскольку Алексей Герман, если вы помните, снял замечательный фильм, как раз посвященный этому празднику. Говорю я с иронией, но фильм «Бумажный солдат», он как раз о том времени, о том апреле 1961 года. Тема, которую я сегодня придумала для нашей встречи – «Правда и ложь в историческом кино. Как пропаганда уродует искусство». Почему? Решила про это поговорить. Потому что чем больше фильмов мы смотрим, особенно сейчас, очень много выходит ретро-фильмов, и все, чем ближе или чем дальше эпоха, тем больше о ней вранья. И мне кажется, это уже стало таким общим местом, такой естественностью для нынешних кинорежиссеров, когда они то ли разучились воссоздавать время, ведь дело же не только в исторических правдах и неправдах, и в каких-то ляпах, связанных с бытом, но и атмосферой времени, которую Алексей Герман-старший и Алексей Герман-младший, унаследовав этот, как мне кажется, особый дар, в своих фильмах всегда очень тонко воспроизводит. Каким образом здесь не обмануть? Как угадать эту интонацию, Леш?
Ну, а я вообще не уверен, что это надо угадывать. Мне кажется, что надо делать, как тебе кажется и как ты чувствуешь. Потому что ты все равно никогда не попадешь в то ощущение времени, которое рисуют себе самим разные зрители. Потому что у каждого свое время, у каждого своя эпоха, у каждого свой Сталин, у каждого свой Хрущев, у каждого свой Брежнев. Это абсолютно не означает, что одни люди хуже, другие люди лучше. Но это означает, что они живут в той парадигме восприятия действительности, которая им комфортна, удобна и совпадает с их мировоззрением. Поэтому мне кажется, что как только ты начинаешь метаться и пытаться создавать картину мира, чтобы как бы понравиться какой-то одной категории, то ты уже уходишь от исторического кино. Потому что любое историческое кино – это, по сути дела, миф. Это миф, это твое ощущение от времени, и это твое восприятие этого времени. Ну вот смотрите, что произошло с Довлатовым, допустим, да, которого там одна часть людей ненавидела за то, что время показано слишком благополучным, а другая говорила: нет, время показано ужасно, все было цветным и чудным. Ну, понимаете, невозможно угадать. Поэтому в Довлатове, допустим, я пытался ориентироваться на тот Ленинград, пусть не 70-х, а 80-х годов, которые я помню, на те разговоры интеллигенции, которые я помню, на те поступки интеллигенции, которые я помню. Поэтому вот эта вся дискуссия, которая у нас сейчас разворачивается довольно часто в обществе на тему того, что вот такое было, а такое не было, она не всегда справедлива. Ну, давайте разберем там «Рядовой рай». Угу. У нас же тоже миф по-своему. Но это миф художественный. Это миф, который увлекает за собой какое-то достаточно большое количество людей в мире. А когда нету как бы художественности, нету сострадания, нету любви к героям, нету попытки для себя понять, где мы живем, как мы живем и так далее, на передний план влезает какая-то идеологема, то она и остается идеологемой. И это ответ, почему, допустим, какой-нибудь американский исторический фильм проходит в 120 странах мира, а русский нет. Советские проходили лучше. Потому что одно есть так или иначе хуже или лучше, но тем не менее произведение кинематографического искусства, а другое сделано, чтобы понравиться либо одним, либо вторым, либо третьим, либо четвертым. Это как первое, это преамбул. Uh-huh. Да? Говоря, почему у нас сейчас так много, как вы говорите, я просто не смотрю, плохого исторического кино, мне кажется, ответ, он предельно, как бы, предельно простой. Если ты берешь какую-то тему важную, выстраданную, да, потому что, ну, если мы говорим о военном кино, да, то надо всегда помнить, на мой взгляд, замечательную фразу, что такое народ. Народ – это общая судьба. Ну, вот так вот, в глубине, если присмотреться.
Ну, да.
У нас, правда, мы все разные, у нас немножко разное восприятие общей судьбы, но тем не менее, да. Но это колоссальный вызов. Это колоссальный вызов в лицах, которые поменялись со временем, в деталях времени, в ощущениях времени, в разговорах, в которые почти невозможно попасть. Но когда это делается, очевидно, для галочки и для как бы того, чтобы отрапортовать, то, естественно, эта вся история не работает.
Угу.
И она не может работать, понимаете, потому что жанр пропаганды не всегда подразумевает то, что ей способны заниматься способные люди.
Вот. А разве нужны для этого особые таланты?
Ну, вы знаете, я думаю, что нужны для этого особые таланты.
Правда, да, все великие советские режиссеры, именно советские, официальные советские режиссеры, они, конечно, были вот режиссеры первого ряда, которые были способны на кино большого стиля. Они, по сути, занимались пропагандой. Это такие Лени Рифеншталь в своем роде, да, кого мы можем назвать, там, не знаю, того же Бондарчука, допустим, да, это все равно пропагандистское кино, как ни крути.
Вот чуть-чуть, мне кажется, сложнее, понимаете, все. Вот я не совсем, понимаете, как бы я не совсем согласен. Мне кажется, что, безусловно, было внутреннее соревнование таланта и госзаказа. И очень часто видно, когда вот здесь талантливо, а вот здесь кусочек госзаказа. Но это просто все-таки советский кинематограф, ну, во всяком случае, довольно часто, далеко не всегда, но тем не менее, делали, в общем, какие-то талантливые люди. Ну что, плохой фильм, они сражались за Родину? Нет, неплохой фильм. Ну, неплохой фильм. Можно там такие какие-то претензии предъявлять, или не предъявлять, или восторгаться, или наоборот находить недостатки. Но это, ну, как бы, это не стыдно. Вот это не стыдно. А что, «Балтийское небо» плохой фильм?
Ну, он свое и получил за то, что он хороший. Как
да.
«Чистое небо» фильм прекрасный, который тоже получил свое.
«Хроники пикирующего бомбардировщика».
Прекрасный фильм.
Да, замечательный.
Но он не пропагандистский, конечно.
Торпедоносцы.
Это вы называете абсолютно альтернативное кино, которое вопреки появлялось.
Да, но оно было. Но оно было, тем не менее. как бы. Оно было, оно существовало сложно, тяжело, но оно было. А где у нас сейчас, вот там за последние 15 лет, фильмы такого уровня про войну? Их почти нету. Тут сложный разговор, значит. И потому что, понимаете, ну, кино должны делать какие-то личности, как бы, это должно быть мучительно, они должны болеть, они должны сражаться за эти фильмы, они должны выискивать какую-то правду, понимаете, поэтому не знаю. Я думаю, что, понимаете, как бы, если продолжать этот разговор, то мы придем к тому, что все вообще немножко обмельчало.
Увы, это правда. Как мы говорим, что все великие фильмы о войне уже сняты. Да?
Собственно... Все немножко обмельчало, понимаете? Как бы вот распался Советский Союз при всей репрессивности, при всем маразме, при всем отсутствии еды, о котором сейчас старательно пытаются все забыть, утверждая, что в принципе это все было. Ну, конечно, не было. Вот. А люди уезжали, поумирали, школа разрушилась. Ну вот. А откуда? Ксюша, откуда вообще?
Я почему вообще об этом заговорила, потому что увидела совершенно потрясающую историю, сюжет из вашей сегодняшней жизни. Хочу сказать нашим слушателям, кто не знает, что Алексею случайно передали интервью Алексея Германа-старшего, которое он записывал с Наташей Рюриковой. Да. Сколько лет назад? Это было 30 лет назад, да?
Это было 30 лет назад. Мне, наверное, год-полтора назад позвонила какая-то очень милая женщина. Я, к сожалению, поскольку сижу в самоизоляции, у меня собственно имя записано, и оно лежит в другом месте, она позвонила и сказала, вот у меня есть диски. Пожалуйста, я вам хотел бы их передать. Мы с ней встретились в метро, и она мне отдала эти два диска. Я их скопировал и понял, что это надо как-то обнародовать, ну, естественно, не коммерческим путем никаким, потому что там. И да. Это 30 лет назад было, другая.
А почему оно не было вообще опубликовано нигде? Эта съемка, почему осталась такой заброшенной?
Я не понимаю, возможно, оно и было где-то опубликовано. Возможно, оно где-то прошло по телевизору. Возможно. Но я поискал и не нашел. Вот. Ну, вы же понимаете, какое количество передач, программ и всего погибло. И угу. Вот такая мы выкинуты, и ничего невозможно найти.
То есть это получается интервью, которое было записано на излете советской власти, Советского Союза, 89 или 90-й год, по-моему. Да?
91-й. Под конец. Вот уже все, страна уже доживала, страна уже разваливалась, уже коллапсировала все. Да.
Это удивительно. Я смотрю и думаю, куда ушло это все? В том смысле ушло, вот вы говорите про школу, а я говорю про отношение к своему делу, к профессии, к себе, в конце концов. Это требования, которые человек в кадре сам себе выставляет, они вот несопоставимы с тем отношением, которое сегодня торжествует во всех сферах, ну, будем говорить, творческой жизни, в театре, в кино. Это совсем другое. Я не могу сказать служение, это слишком пафосно. Это труд, это ремесло, но требования, уровень требований к себе совсем другой. Это связано с чем? Индивидуально касается каждого человека? Или все-таки это еще и примета времени?
Ну, вы такой, вы знаете, вы задаете вопрос невероятной глобальности. Вообще, куда все ушло? Как это? Было все и закончилось. Но если... Вот представьте себе, вот тому же еще Бондарчуку. который снимал картины лучше, который снимал картины абсолютно замечательные, великие, такие как Ватерлоо. Ватерлоо – великая картина, на мой взгляд. Ну-ка, пример. Приходит какой-нибудь такой востенький молодой человек в пиджаке и говорит, ну вот когда вы свой продукт закончите? Вот как он воспримет слово «продукт»? Он что, вот куда бы полетел этот молодой человек, с какой лестницы, сколько пролетов бы? Он, я не говорю про Тарковского, я не говорю про моего отца, я не говорю про Шипитьку, я не говорю про Климова, господи, про многих замечательных режиссеров. Я боюсь, что даже интеллигентный Балаян бы в него что-нибудь бы запустил бы. Понимаете? Ну что значит продукт? Это жизнь была, люди умирали, люди жертвовали. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки мы какой-то вот такой ведь индустрии, которая может на равных бороться в мире, пока не построили. Вот строим, но не построили.
Только разрушаем.
Ну, это вот, понимаете, это вот такая, есть такая вещь, невидимая рука рынка. Вот как мы видим последние годы, эта невидимая рука рынка не очень оказалась, что она работает. К сожалению. Вот, ну вот не очень, вот как-то вот то ли рынок не тот, то ли руки что-то не то берут. Поэтому, послушайте, поколениями придется восстанавливать то, что было потеряно. Поколениями. Придется восстанавливать в вузах, придется восстанавливать на киностудиях и так далее, и так далее. Вся отечественная киноиндустрия – это маленький пригород Лос-Анджелеса, где-то рядом с неблагополучным районом.
А, Леша, то есть вы считаете, что это рынок все-таки свою руку приложил к тому, чтобы и сделать, такой, даже не знаю, с чем это сравнить, такой достаточно продукт достаточно дешевый и понятный, и примитивный. А, постойте, мы же говорим про американское кино, про Голливуд, да, вот роскошная индустрия. Это тоже продукт, я думаю, что там никто не запустит человека в костюме, который придет и скажет, что когда будет готов твой продукт. Они к этому, как я понимаю, они относятся к этому именно как к продукту. Но уж у них и требования другие.
Ну, смотрите, хотите ли вы меня завуалированно спросить, есть ли у нас еще, значит, вот эта вся история, что начальники говорят, давайте сейчас снимем про это, поэтому все в едином порыве начинают снимать...
Спортивные драмы.
Примерно одинаковые фильмы, да, ну, конечно, это тоже как бы тоже существует. Но, понимаете, на этот вопрос невозможно коротко ответить. Вы знаете, что в 21 веке, к примеру, средний уровень IQ падает. Он в 20 веке рос, а в 21 он падает. Повсеместно. А у нас, я думаю, что еще больше, чем повсеместно. С нашим образованием, с ЕГЭ и так далее. К примеру. А потом все-таки там в Америке существует такое полунезависимое кино, там какая-то зеленая книга и так далее, ну, к примеру, это достаточно интересная, сложная история. Но поскольку я человек, который глубоко убежден, что мир находится в универсальном кризисе, ценностном, он находится в кризисе искренности, что мы живем в таком постмодерне, когда, собственно говоря, события уже не стоят ничего, а стоит все, что накручено на события, я могу сказать, что это везде так существует. Просто у нас, поскольку мы себе со счастьем и с радостью всеми обрубали корни, на протяжении столетия, когда, и до этого было, Потому что царская Россия не то, что что-то потрясающее было по грамотности крестьян и так далее, и так далее. Это сейчас, значит, малограмотные люди пытаются рассказывать, как там ого-го, все было хорошо. Нет, не было ого-го. Нехорошо. И, кстати, Владимир Ильич в чем-то был прав. При всем том, что людей покрошил массу, но...
Студировал безграмотность.
Ну, вот, как минимум.
Народ просвещался. Пиликали на скрипчиках, приезжали, Ростропович приезжал в колхоз. Людям вкус прививали. Говорю я вещи страшные. Меня тоже трудно заподозрить в любви к советской власти. Но куда это денешь? Это так, действительно. Да. Мне кажется, вкус, уровень вкуса был все-таки, ну, другой. Во всяком случае, людям было неудобно признаваться в том, что они любят какую-то дешевку, да, как-то было неудобно. Или это имеет значение? Ну так молчи.
Молчать. Согласен, молчать. Ну, конечно. И мы с такой многолетней потерей корней, мы, конечно, особенно уязвимы, чем те же американцы. Вот. Но, понимаете, к сожалению, ведь мы понимаем, что и в Германии не очень хорошо с кино. Еще как-то сейчас существует Франция, Италия как-то начала входить в этот кинематографический мир. Существует же еще вот это вот общество потребления. Мы живем в новой информационной эпохе, которая абсолютно непонятно, куда приведет. Вот эта вся мгновенность информации, мгновенность обретения выдуманной дружбы в интернете, вот это вот публичное самолюбование и одиночество с экраном телефона и социальными сетями, в которых я недавно появился, потому что мне скучно дома сидеть. Это все приводит к тому, что каждое поколение более инфантильное становится.
Это точно.
Все инфантильнее и инфантильнее. Понимаете, поймите, все вот эти, как мне кажется, идеологемы, которыми мы жили 70 лет назад, 50 лет назад, 20 лет назад, и даже 10 лет назад они прекратили работать. Посмотрите, какой уровень поддержки социализма у американской молодежи. Там какие-то колоссальные проценты. Это в Америке, где, в принципе, как коммунист, ругательное слово. Посмотрите на уровень поддержки Берни Сандерса. Посмотрите на запрос к справедливости у молодых. Молодые ищут справедливости. И часто это несправедливость, часто это не только справедливость, общественного мироустройства, но часто это справедливость комфорта.
Мы должны прерваться сейчас на этом моменте. Напомню, что сегодня в нашей передаче в гостях, как вы понимаете, по скайпу режиссер Алексей Герман. Мы продолжим через несколько минут. Возвращаемся в программу «Культурный шок». Говорим мы сегодня о правде и лжи, о правде и вранье в кино историческом, в кино, которое представляет некий срез времени прошлого. И сегодня я, Ксения Ларина, разговариваю с Алексеем Германом, кинорежиссером. Леш, хотела начать другую тему сейчас, про фильм «Воздух», который сейчас у вас в производстве. Почему вы решили, возвращаясь к теме, к которой мы с вами уже прикоснулись, про великое кино о войне, почему вы решили все-таки пойти вот в это время, чем оно вас привлекает?
Я абсолютно не объявляю свой фильм великим.
Да, обращаю внимание, этого сказано не было.
На всякий случай. Вы знаете, мой товарищ Андрей Генрихович Савельев, один из продюсеров наших предыдущих фильмов, очень настойчиво меня об этом очень долго просил. очень настойчиво просил. Я отказывался, потому что я говорил, ну вот вы хотите, чтобы мы сняли фильм о девушках-летчицах. Мы же не хотим снимать такой как бы пластиковый, с плохой компьютерной графикой, блокбастер, где девушки с надутыми губами и вставленными сиськами, значит, с идеальными зубами изображают... еще такие, они, знаете, все постоянно на фитнес ходят. Они такие очень...
упругие.
Упругие, да. Изображают, значит, девушек 1942 года. Мы довольно долго об этом дискутировали. И в какой-то момент мы с Леной Киселевой начали писать сценарий. И я сказал, Андрей, значит, я предупреждаю вас, что... будет очень тяжело и будет очень сложно, что, ну, как бы это будет огромный труд. И я и моя жена, прекрасный художник Лена Окопная, если мы за это возьмемся, то мы не будем ориентироваться на современные отечественные образцы военного фильма. А мы будем ориентироваться, а, на хорошее советское кино, и, б, как ни странно, но удачных их не так много, их далеко не так много. Иностранные фильмы, которые были сделаны. Нам придется, поскольку, дайте вкратце, это фильм о том, как некоторое количество молодых девушек-летчиц и молодых девушек-механиков приходят на фронт, в полк, это 42-й год, как они взрослеют, как они влюбляются, ссорятся, мерятся, смеются, плачут, учатся летать. И при этом, как многие из них, гибнут. И для меня было важно вот через это рассказать о том, какая колоссальная боль и самопожертвование стоит в том моменте, когда вот эта фашистская армада остановилась и покатилась назад. Для меня, я в этом плане не совсем как бы демократ, это типичный, вот, нетипичный, а я не знаю, никак. Для меня война довольно эмоциональная тема, то есть она меня очень трогает. Вот внутренне, я ничего не могу с этим делать. Внутренне меня трогают. Меня не трогают эти все большинство фильмов, которых я не видел, но видел трейлеры, они мне кажутся фальшивыми, но для меня это все как бы важно. Вот. И, собственно говоря, я сказал, что мы сделаем историю этих девушек, но мы пойдем ровно противоположным путем от того, чем идет наша отечественная индустрия. Угу. Мы будем искать молодых актрис, начать главных ролей. Да, кто-то у нас будет из известных актеров, да, но кто-то у нас будет обязательно дебютантками.
То есть вам были важны вот лица, да? Для вас это важно?
Ну, конечно. Но это не должны быть, понимаете, это не должны быть вот это вот московские бабы. То я изображаю, значит... Сержанта в 42-м году, то я скачу я по премьерам с платьями с разными. Ну, как-то это неорганично. Мы не будем использовать все те наработки, которые сделаны за 20 лет в отечественном кино, которые связаны с тем, как показывают полеты, а мы изобретем свои собственные. Просто мы проведем инжиниринг, потому что я к тому времени уже примерно понимал, что мы хотим сделать. И мы будем строить настоящие макеты самолетов фактически очень близко к оригиналу. То есть мы не будем, у нас один самолетик, остальные все нарисованные. Нет. И мы будем использовать технологии какие-то, которые даже в Америке являются технологиями, ну, не завтрашнего дня, но на начало следующих суток почти, да?
То есть, простите, Леш, сразу вопрос по ходу. То есть, на ваш взгляд, технологии, они все-таки не убивают живую человеческую эмоцию? Можно их использовать, что называется, в мирных целях?
Не правильно. Надо убить, да? Правильное использование технологий, правильное. без арабского копирования, которое у нас существует. Потому что у меня такое ощущение, что большинство наших фильмов это копия китайского фильма, который, в свою очередь, хуже скопировал американский фильм про войну. Знаете, есть очень много очень дорогих китайских фильмов. Очень дорогих, кто очень плохие про войну. Про китайских героев. Вот. Я очень уважаю китайских героев, но фильмы дрянь часто. И сделаем мы это там в 15 раз дешевле, чем «Дюнкинг». И мы действительно начали этот процесс, который по миллиону причин шел невероятно тяжело. Мы действительно построили некие уникальные технические приспособления, которых до нас в России никто не строил, которые позволяют нам определенным образом, не хочу раскрывать, снимать пролеты самолетов. То есть, ну, чтобы вы понимали, у нас есть некое количество девайсов, над которыми проведем довольно серьезный инжиниринг, которые поднимают полуторатонный самолет над землей.
А деньги откуда такие? У вас деньги Министерства культуры Российской Федерации?
Ну, у нас деньги и фонда кино, у нас деньги Первого, у нас есть какие-то частные деньги и так далее. Но это не так дорого. Понимаете, как бы, если правильно это все делать, это стоит значительно, знаете ли, как бы дешевле, чем если бы то же самое было сделано в рамках, не знаю, какой-нибудь госконтракта на что-нибудь. То есть это, ну, это главное иметь голову, желание и так далее. Значит, мы начали строить вот эти макеты самолетов один в один. Частью с двигателями и так далее.
Я где-то видела в какой-то в сети какая-то было с вами интервью.
Да, есть там на Фейсбуке лежит там момент посмотреть. Да. Вот. Мы провели довольно большой поиск артистов в разных городах. И Новосибирск, Омск, Екатеринбург, там, Ростов, Крым.
То есть искали, как искал и ваш отец, да, своих героев в свое время, доставая из разных городов, да?
Ну да, ну кого-то да, да, конечно, вот. И дальше мы все это начали в чудовищных корчах, мучениях снимать, потому что, значит, помимо коронавируса, у меня прекрасная идея у меня появилась. Прекрасная, я там немножко там по финансовым причинам перенесли съемки у продюсеров. И мне показалось, что очень красивая идея. Действительно была, действительно правда, что на берегу Финского залива будет аэродром временный. И там будет полоса, стоять самолеты, лед и так далее. Ну, льда показалось. Значит, шквалистый ветер. Эти все самолеты каждую ночь сдувало. Мы их крепили. И так далее. То есть, я долго говорю, короче говоря, да, мы пытаемся сломать тренд. Мы пытаемся там отказаться в значительной степени от компьютерной графики. И использовать какие-то настоящие самолеты летающие, которых, к сожалению, не осталось в России. Вот. Вот это то, что меня потрясает. В России нету ни одного летающего самолета Як. Их было множество модификаций. Не осталось, кстати, многих модификаций Як и даже не летающих. Но ни одного летающего Яка нету, к примеру. Как так может быть? Они есть в Чехии, во Франции, да где угодно, в Америке, в Австралии, а в России нет. Постройте же вы этот Як на параде, запустите, что он построить несложно. Вот. Вот так вот.
Слушайте, но вы это не к юбилею делали, не к 9 мая вот этого года? Это не был такой заказ к 75-летию, нет?
Вы знаете, я это не делал к 75-летию. Мы это делали как в том ритме. Довольно иссушающим и довольно быстрым, тем не менее, да, в котором возможно создавать большой исторический фильм, если его создавать правильно. Угу. Если разбираться в модификациях танков, модификации вооружений, если не врать, если разбираться там в гардеротах самолетах, в окраске, в артистах, в пошиве комбинезонов. Понимаете, все же утрачено. Все же утрачено.
Опять мы возвращаемся к этому же, все утрачено.
Ну, конечно, вы понимаете, да, что там Лене окопной приходилось делать. Она вот эти летные комбинезоны восстанавливала по лекалам, пыталась поймать ткань нужную. Их же нету фактически нигде. Там их осталось несколько штук, очень много утрачено. Приходилось для гимнастерок, приходилось изготовлять пряжу. Потом из пряжи, собственно говоря, изготовлять нити и так далее, так далее, так далее. Чтобы это было хоть как-то похоже. То есть в чем ужас отечественного кино? Ужас в том, что любое движение, которое в советские времена не требовало бы как бы невероятных напряжений усилий, вот здесь оно требует. Вот вы приезжаете, снимаете, у вас стреляет оружие. Оно никакое не стреляет. Вот. Ну, к примеру. Почему? Разворовали в советские времена, на Ленфильме, осталось худшее. Не в советские, постсоветские, осталось худшее. И приходит пиротехник, говорит, а что, я там, до меня все.
Ну, вот вы говорите о проблемах внутренних, которые скрыты от глаза зрителя, а я говорю как зритель, когда я вижу продукт уже на выходе, возвращаясь к сегодняшнему кино, то, что в годы советские, ну, считалось просто недопустимым, ну, скажу так, не везде, конечно, а вот таких у настоящего человека, у настоящего режиссера, вот такое так называемое, сегодня это называют гламурное кино, то, о чем вы говорили про этих девушек, они были и в то время такие же девушки, накачанных губ еще не было, но вот это вот абсолютно несовпадение с эпохой, со временем, оно все равно было. Но невозможно сегодня представить кино, которое снял бы тот же Бондарчук, вот в таких вот интерьерах богатых, если речь даже идет о прошлом, советском прошлом, или о военном кино. Ведь все как с иголочки, все гимнастерки, если это про войну, Отечественную войну, то сегодня все одеты так, как будто это костюмы им привезли из костюмерной. Идет речь о военном кино, идет ли речь о кино 60-х, про 60-е годы или про 70-е. Ведь это бытовое вранье, оно рождает, по сути, вранье об эпохе. Это очень сильно связано. Почему вот этого не чувствуют сегодня люди? Для этого не нужно особо учиться. Это надо просто чувствовать и понимать.
Ну, послушайте, я вот сразу могу сказать, что у нас не все оборванцы, у нас все-таки летные части, все-таки летчики. А вот послушайте, ну я не совсем согласен, как бы выходили фильмы, где в последнее время, где старались вот эту вот окопную правду как-то в цветном кино, вообще насколько это возможно, большой вопрос, как-то к ней приближаться. Но, понимаете, это как бы невозможно себе представить условно прекрасный фильм моего отца «Проверка на дорогах» без Алана Быкова. Вот если бы это был условно не Ролан Быков, а какой-то очень героический командир партизанского отряда, и даже точно так же одет, это было бы все равно фальшиво.
Да.
Понимаете? Все в жизни и во Вселенной, все синергия. И только в синергии там, костюма, артиста, там, сценария, еще что-то должно что-то рождаться. Вы тут в первой части программы вы правильно сказали, что кино для поколения, там, в том числе моих родителей, это было какое-то подвижничество. Это было то, ради чего они живут. Они разговаривали в том числе и с Вселенной, с Господом Богом, да с чем угодно. Для них это было то, что от них останется в вечности. Останется в вечности, не останется, может, мы все вымрем от новой пандемии через 50 лет. Это уже не важно. Но важно, что они вот так жили, и они так хотели. И только с таким подходом, наверное, правильно снимать фильм. Мне так кажется.
Вы из последнего кино российского могли бы что-то назвать, то, что вас тронуло, и то, что вам показалось интересным?
У меня есть некоторые проблемы с российским кино. Видите, я его не смотрю.
«Мальчик русский» не смотрели?
Нет. Мне
«Дылду» не смотрели.
Мне нравится «Хлебников». Врача скорой помощи.
«Аритмия», да.
Да, «Аритмия». Мне она скорее нравится. Я по-разному отношусь к фильму «Дылда». То есть это не совсем мое кино, это скорее такое от меня скорее что-то далекое. Да? Там есть какие-то хорошие моменты, но вот тут не мое. Не могу ничего сделать. Но я, честно говоря, его-то почти не смотрю. У меня есть потребность пересматривать фильмы, которые были сделаны довольно давно, даже тот же «Облако рай», который постсоветский фильм, прекрасный. У меня какая-то есть потребность, я чувствую любовь к этим фильмам. А к тому, что вот сейчас делается, я ограничиваюсь, к сожалению, в основном трейлерами.
А сериалы?
Русские?
Вообще.
Ну, сериалы я смотрю, конечно, но не русские. Мне кажется, они плохо играют в большинстве сериалов. У меня трагическое несовпадение с индустрией, понимаете? Все, что отечественной индустрии кажется прекрасным, восхитительным, необыкновенным, очень интересным, у меня вызывает легкую оторопь, и мне кажется, что это довольно грубо. Грубо и топорно сделано. Я не смотрел Костомаровскую, по-моему, «Эпидемию», или вот говорят, у хороших посмотреть. Но, допустим, я прикоснулся к фильму, к сериалу «Содержанки», и я не испытал ни художественного потрясения, ни желания немедленно узнать, что же произошло далее.
Нет ли у вас ощущения, что у нас какое-то детское кино? Вот к вопросу, который вы уже коснулись в первой части, по поводу инфантилизма. Вот когда мы сравниваем ту же сериальную индустрию, выстроенную в Америке, и уже вполне себе конкурентоспособную, которая появилась и в Европе, это кино, сериалы, я имею в виду лучшие их представители, это кино для взрослых. А у нас все время какое-то вот немножко такое все детское, недоразвитое. Чем это, если вы согласны, конечно, то чем вы это объясняете? Уровень разговора другой с публикой. Вот про что я пытаюсь сказать, да?
Ну, я же мало смотрю, мне сложно судить, я могу только предположить. Ну как мы с вами можем обсуждать диалекты китайского?
Понятно, да, я поняла.
Я могу только предположить. Мне показалось, ну, во-первых, там есть какие-то, на самом деле есть какие-то, видимо, приличные фильмы, типа «Я худею» и так далее, и так далее. Я просто небольшой поклонник жанра, да, но там это уже смотрю кусочками, да, нормальная там, достойная комедия, да, ну, к примеру, да, ну, я это просто, это не совсем мое. Но вот те кусочки наших сериалов, которые я видел, мне кажется, что проблема в том, что мы очень умозрительно, у нас режиссеры представляют предмет изучения. У нас умозрительные следователи, которые не похожи на следователей. Ну, мне кажется, они не похожи на следователей. Да. Вот я, когда, значит, под домашний арест сажали Рушана Насибуллина, который сопродюсер, значит, «Трудно быть Богом», но это не связано с кино, а это связано с бизнесом. Я походил на суды, посмотрел, и мне показалось, что Немножко в наших сериалах существует такое примитивное представление о фигуре.
Вот я про это и говорю. Я именно это имею в виду. Эта небрежность, она порождает...
Свысока. Свысока. Мы все воспринимаем свысока. И вы можете быть идеологически, человечески, да как угодно. Вы можете не воспринимать какого-то человека. Но не надо воспринимать свысока людей. Вот у нас, допустим, на картине «Воздух» есть несколько, было несколько консультантов военных. Тончайшие, образованнейшие, умные, склонные к рефлексии люди. Угу. То есть понятно, что военные бывают разные. Так же, как все бывают разные. Ну, вот нет, Алексей, это подъем. Нет. Тоже нет. Умный, тонкий, анализирующий. Ничего не навязывающий. Никто ничего не навязывает. А, то же самое, когда у нас снимают о какой-то богатой жизни фильмы. Это удивительная история, когда те люди, которые, в принципе, знают, как устроена эта богатая московская жизнь, и потеряли множество частей тела на ее изучение, это почки, печень, не знаю, там, железа, которая здесь, не помню, как она называется, все равно делают это все фальшиво. Может быть, мы просто нечестные, с собой.
И какое-то ложное, как мне кажется, какое-то ложное представление о зрителях, которые тебя смотрят. Там какое-то несовпадение, вот как мне кажется. Здесь какое-то очень серьезное нарушение вот в этой цепочке, которое позволяет создавать такой фальшак, да, и ориентироваться на достаточно примитивный уровень, который, кстати, люди склада другого, которые смотрят сериалы выходного дня или что-нибудь такое непритязательное, они это тоже не смотрят. А для взрослой публики это достаточно скучно.
Ну, понимаете, тут вам появится человек, говорит, а вот есть рейтинги, а вот есть то, а вот есть...
Я вас умоляю, а то мы не знаем эти рейтинги.
Да, все. Но это называется надменность. Оторвались, знаете ли, от народа. Понимаете, абсолютно с глубоким уважением к двум следующим героям моего высказывания. Свадьба Ксении Анатольевны и Константина Богомолова — это омерзительно. Это не потому, что как-то меня это беспокоит, просто к слову. Потому что они прекрасные люди. Я мало знаю обоих. Костю знаю с детства, всегда был очень симпатичным, начитанным молодым человеком, очень ходил серьезным. Мы все в юности бухали, что-то еще делали, а он ходил очень серьезно. Ну, понимаете, это нарушение вкуса. Если ты нарушаешь вкус быту, то ты, наверное, нарушишь его и в телесериале. Вкус нельзя выключить и включить. Это постоянно должно у тебя быть. Это то же самое, что, понимаете, нельзя быть в понедельник, вторник, среду порядочным, а четверг по пятницу не очень порядочным. Значит, ты в принципе не очень порядочный. Это не к Косте имеет отношение. Это просто вот пример, сколько я сижу в Питере, до меня это все доносится, катафалки, богатство и так далее. Наверное, я просто вам завидую.
Прекрасный у нас финал, совершенно неожиданный. Потом скажешь, что специально Ларина позвала Германа, чтобы он сказал последние две фразы. Но это не так, это абсолютный экспромт. Леш, спасибо огромное. Ждем вашего следующего фильма и, надеюсь, скоро все выйдут на свободу. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.